Он осознал случившееся, но остановиться уже не мог. Он должен был дойти свой путь до конца, исчерпать круг доступных ему задач. Дрожащий голубоватый свет дуги раздвинул тьму, открыл совершенно новые предметы, явления, и Петров обязан был все это осмотреть, описать, прежде чем свет погаснет. И, как он понимал, погаснет на многие годы, потому что страна, в которую он забрел, не могла быть освоена, так же, как не могли ничего дать людям все годы Антарктиды или Северный полюс. Вслед за Петровым дугу открывали неоднократно. Открывали ее к вящей славе Петрова порциями, робко, и речи не было о комплексном исследовании. В 1803 году англичанин Теннес наблюдал, как два соприкасающихся угля плавились, а, будучи разведенными, накалялись до красна. Спустя 5 лет после открытия Петрова в 1807 году другой англичанин, Кадерстон, проведя серию опытов, достиг следующего результата. Один конец древесного угля в виде острия приближается к другому углю. В этом случае либо появляется свет, либо уголь будет охвачен пламенем. Требуется весьма внимательное управление, чтобы произвести этот опыт. Свет, когда надлежащим образом управлять, превосходит всякий другой искусственный свет. Даже открытие Дэви в 1812 году не вызвало интереса среди физиков. Никто не знал, как применить дугу, как использовать ее. Природа явления была неясна. Оно смущало своим эффектом, огромной температурой. Оно было подобно молнии. Исключительно трудно, чтобы не сказать невозможно, объяснить происхождение этого светового явления и нагревания при подобных условиях, писал Био в 1824 году. Тот самый Жак-Батист Био, знаменитый французский физик, который вместе с Саваром измерил магнитное поле электрического тока и обосновал известный закон электродинамики, вошедший навсегда во все учебники физики. Если бы Петров мог общаться со своими коллегами, французскими физиками, английскими, встретиться с великолепной плеядой современников Ампером, Араго, тем же Био, Дэви, Эрстедом, если бы он мог лично участвовать в бурной, насыщенной дискуссиями научной жизни тех лет, когда закладывались основы электрохимии, в спорах о природе химических и электрических сил, где участвовали Дэви, Барцелиус, Барро и впоследствии Фарадей, если бы он опубликовал свои работы и в иностранных журналах, на французском, на английском, насколько бы выиграли от этого и мировая наука, и русская физика. Тем не менее, работы Петрова лишены провинциализма. Он сумел не только оставаться на мировом уровне заблуждений, это были заблуждения современной ему науки. Он провел, в частности, серьезные исследования по люминесценции, где ему удалось, по словам Вавилова, разделить хемилюминесценцию от фотолюминесценции. В цикле гальвани-вольтовских опытов он провел первые исследования по электролюминесценции. Он занимался и практическими вопросами метеорологии и гидрологии. Нет, он не был отшельником духа, этаким Фаустом. Даже по официальным документам видно, как с годами обострились его отношения с тогдашними управителями Академии наук Крафтом, Фуссом, Уваровым. Последний, будучи президентом Академии, а затем министром просвещения, особенно недолюбливал Петрова, борьба которого за передовую русскую физику грозила осветить темные покои Императорской Академии наук. Василию Петрову отказывали в средствах на переоборудование физической лаборатории, на экспериментальные работы. Все начинания его встречали отказ. Его отстранили от преподавания, затем от работы в Академии. Имя его стали замалчивать, вычеркивать. Безвестность в науке, безвестность в жизни, безвестность в Европе, безвестность в России, безвестность поглощала его, как тьма. Безвестность добровольная и безвестность насильственная, сработанная прочно таким мастером, как Уваров. Здесь я не могу отказать себе в удовольствии привести характеристику Уварова, сделанную замечательным русским историком Соловьевым.